Радиостанция «Эхо Москвы» записки АСА. С вами, естественно, Анатолий Гамиров. У меня сегодня не новая, но для меня вечная тема.
Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив, пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив, пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Отстающий бег на месте общепримиряющий.
Что ж, это почти что предвыборный лозунг. Бег на месте общепримиряющий. Советую руководствоваться этим соображением. Кроме того, песня об утренней гимнастике, он тоже вполне подходит. Так что начали мы с вами довольно бодро. Ну что ж, я вернулся к Высоцкому совершенно не случайно. Я просто слышал разговор по одной из радиостанций, конкурирующей с «Эхо Москвы». Недавно ехал в машине, включил радио, и там говорят, что Высоцкий устарел, что это совершенно никому не нужно. В общем, все это когда-то было. Это 80-е, 70-е годы, 60-е годы. Теперь новые веяния, новые времена и новые слова. Я это уже слышал, например, в отношении Галича. Как мне кажется, предметно доказал вам, дорогие слушатели, что Галич актуален до сих пор. Как будет с Высоцким, я думаю, что даже доказывать ничего не нужно. Но я все-таки постараюсь еще раз именно в этой передаче подчеркнуть его абсолютную своевременность. Именно своевременность. У меня такое впечатление, что он жив, и что он продолжает петь и действовать среди нас. И даже не этой песни, и даже не следующей песни, которая в лучшем смысле рисует наши военные дела, хотя Высоцкий никогда не был на фронте и знал все это только по рассказам.
За нашей спиною остались падения, закаты, ну хоть бы ничтожный, ну хоть бы невидимый взлет. Мне хочется верить, что черные наши бушлаты дадут мне возможность сегодня увидеть восход. Сегодня на людях сказали: умрите геройски. Попробуем, ладно, увидим, какой оборот. Я только подумал, чужие куря папироски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть восход. Особая рота, особый подсчет для сапера. Не прыгайте с финкой на спину мою. Из ветвей напрасно стараться я и с перерезанным горлом. Сегодня увижу восход до развязки. Своей прошли по тылам мы, держась, чтоб не резать их сонных. И вдруг я заметил, когда прокусили проход еще не смышленый, зеленый, но чуткий подсолнух. Уже повернулся верхушкой своей на восход за нашей спиною. В 6:30 остались, я знаю, не только падения, закаты, но взлет и восход. Два провода голых, зубами скрипя, зачищаю. Восхода не видел, но понял, вот-вот и взойдет. Уходит обратно на нас поредевшая рота. Что было не важно, а важен лишь взорванный форт. Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
Кто скажет, что это не актуальная песня? Мы живем в воюющей стране, это никак не нужно забывать. Референдумы, выборы, все что угодно, страна воюет. И вот Высоцкий опять оказывается актуален. Так же актуально, как утверждение «еще не вечер». Точно не вечер.
Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки. Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной. А крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватке бесшабашной. И крысы думали, о чем не шутит черт. И тупо прыгали, спасаясь от картечи. А мы с фрегатом становились борт-борт. Еще не вечер, еще не вечер. Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза. Чтоб не достаться с прутом или крабом,
кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах. Мы покидали тонущий корабль, но нет, им не послать его на дно. Поможет океан, свалив на плечи, ведь океан-то с нами заодно. И прав был капитан, еще не вечер.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА, с вами Анатолий Гамиров. У меня сегодня очередная передача о Владимире Высоцком. Пытаюсь как-то вспомнить о нем и говорить о нем не в тех словах, которые были раньше, у меня, по крайней мере. Я не могу сказать, что я с ним был дружен. Я был с ним знаком, это было приятельство. Мы всегда друг друга тепло приветствовали, встречались в общих компаниях. Адрес был один почти что и тот же. На улице Чайковского, прямо напротив американского посольства, стоит дом, в котором жил Юрий Петрович Любимов, тогда это были 60-е, 70-е годы. И там же жил великий русский писатель-сатирик Николай Робертович Эртман. Я часто бывал у Эртмана, туда заходил Любимов и приводил с собой Высоцкого. Высоцкий пел Эртману песни. Эртману очень нравилась поэзия Высоцкого, манера его петь. Вот именно у Эртмана, я абсолютно точно это помню, я впервые увидел Высоцкого. И был, между прочим, поражен. Потому что я до этого много слышал его записи. Это мощный мужской голос, вот сейчас вот эти песни «Еще не вечер». Мужская песня, мужское выражение, мужской напор, мужская динамика. Вошел в комнату очень скромный, маленького роста человек, худенький. Именно худенький, не худой, а худенький. Это так не соответствовало тому, что я привык слышать в записи на магнитофонах и так далее, что я как-то даже удивился и не знал, как быть, как разговаривать. А разговаривать не пришлось. Он был с гитарой, он пел, он очень чутко прислушался ко всем замечаниям. И первое, что я заметил, что это мощный в динамике своей поэзии человек, весь состоит из комплексов. Он был настолько не уверен в том, что он делает. Ему сказали, что я музыкант. Через наш разговор он понял, что я разбираюсь в музыке. Он все время просил извинения за то, что он берет не те аккорды, что он в общем в музыке абсолютно некомпетентен. Я пытался ему объяснить, это было слабое утешение, что не о музыке сейчас идет речь, а о поэзии и ее ритмическом подтверждении с гитарой в руках. Но это его не утешало. Он все время в чем-то сомневался. Вот такой был громоподобный Высоцкий. На поверку. Взгляд, вот я сейчас припоминаю тот первый взгляд, который я на него бросил. Но мы встречались не только у Эртмана, не только у Любимова. Я много видел его на сцене, но об этом чуть-чуть пониже. А сейчас чудная, почти киплинговская песня под названием «Корабли».
Корабли постоят и ложатся на курс. Но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
Больше всего в творчестве Высоцкого я люблю песни, написанные с колоссальным чувством юмора. Я бы даже сказал, с эзоповским чувством юмора. Это его басни, иначе я это назвать не могу. Они и мудры, они и трогательны, они и смешны, и они разящие насмерть. Вот как такая басня, вроде бы шутливая, знаменитая песенка про жирафа. Потому что покойник, как сказал бы Маяковский, терпеть не мог сплетен. О нем сплетничали как ни о ком. Биография невероятная. Мерседесы, жена в Париже и так далее. Почему не посудачить? Зачем судачить? Когда есть факты. Но факты имеют свою интерпретацию. То Высоцкий чрезвычайно не любил до самых последних своих дней.
В желтой жаркой Африке, в центральной ее части, как-то вдруг вне графика случилось несчастье. Слон сказал, не разобрав, видно быть по топу. В общем, так, один жираф влюбился в антилопу. Тут поднялся галдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней. Сядь у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно, что в лоб ему, что по лбу, все едино. И жирафа взять брющит, видали остолопа. И ушли к бизонам жить жирафом антилопа». Тут поднялся колдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». «Что же, что рога у ней?» — кричал жираф любовно. «Нынче в нашей фауне равны все поголовно. Если вся моя родня будет ей не рада, не пеняйте на меня, я уйду из стада». Тут поднялся колдеж и лай, и только старый попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней». В желтой жаркой Африке не видать идиллий, льют жираф жирафихой слезы крокодили. Только горю не помочь, нет теперь закона. У жирафов вышла дочь замуж за бизона. Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней».
Аранжировщики песни сделали очень интересный ход, так сказать, скрестив с вальсом марш Мендельсона какой-то непонятно цыганской попев. Короче, подходит это к песне, достаточно, с моей точки зрения, грустной и мудрой. Таким был Высоцкий, на самом деле, грустным и мудрым. Особенно, когда, увы, не пил. У него были такие периоды, когда он практически не встречался с алкоголем. Вот писатель Иван Дахович утверждает, что на его глазах они дружили очень. Высоцкий не пил 3 года. Ну, это вот первый признак алкоголизма. Не пить 3 года, а потом начать пить на всю Ивановскую. Лучше пить, не прекращая, и понемножечку. Это из своего собственного опыта, я говорю. У Высоцкого был другой опыт. Как мы убедились в дальнейшем биографии, опыт весьма печальный. И он был, конечно, чрезвычайно нежен душой, открыт и нежен. Я пытался быть всегда закрытым, недоступным, и разговаривать с ним было очень трудно. Я помню какую-то странную встречу на Пушкинской площади. Он пришел к вдове Алексея Дмитриевича Дикого, был такой великий русский актер. Вдова Дикого продавала батовскую гитару. Высоцкий ее купил. Причем за очень такую, я бы сказал, цену для Батова просто недостойную. Такое дело, зачем Высоцкому батовская гитара? При его игре на гитаре, при его внутренней музыкальности, но не концертной музыкальности, что не важно было, какие ноты он пел, его голос не оперный, он актерский. Точность нот там совершенно не обязательно. Но ему понадобилась батовская гитара. Он пришел совершенно трезвый, прочел нам целую лекцию, что такое инструменты Страдивари, что такое инструменты Гварнери, что такое Батов. Он купил гитару, завернул ее в какую-то странную тряпку и унес с собой. Я никогда не слышал его концерты с батовской гитарой. Только более того, я вообще никогда не слышал его концерты. Я слышал его только в домашних условиях. Ну и видел его в театре, естественно. То есть, по-моему, для меня это батовская гитара. Загадка, но то, что он с нежной, мечтательной душой, вот просто про это он сейчас и споет.
если я богат, как царь морской, крикни только мне, лови блесну. Мир подводный и надводный свой, не задумываясь, выплесну. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Если беден я, как пес один, и в дому моем шаром кати, ведь поможешь ты мне, Господи, не позволишь жизнь скомкать. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Сравнил бы я любую с тобой, хоть казни меня, расстреливай. Посмотри, как я любую с тобой, как Мадонной Рафаэлевой. Дом хрустальный на горе для нее, сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи.
Еще задолго до того, как на Таганке выстроились очереди, не за билетами на спектакль с участием Высоцкого, а чтобы хотя бы на Гропова взглянуть во время похорон, была действительно национальная трагедия. Вот моя мама, которая застала самоубийство Есенина, она утверждала, что ничего подобного в отношении Есенина не было. Конечно, Высоцкий был намного более популярен, а я в этом не сомневаюсь. Во-первых, время другое. Органы массовой информации, которые Высоцкого не очень-то уважали. Потом электронные средства связи, коммуникации и так далее, Высоцкий неизмеримо был более популярен, чем Есенин, и у него была более широкая аудитория. Хотя Есенин, конечно, прекрасный поэт, Высоцкий тоже. Тем не менее, Высоцкому только изредка удалось подниматься до чрезвычайных поэтических вершин. Одна из таких песен «Кони привилегию» — это уже последнее сочинение предсмертное. Вот тут я прошу вас, в каждое слово вдумайтесь. Это не просто пророчество. Это отчаянный крик измученной, израненной души. А разговорчики о том, кто мучил Высоцкого, он пел в клубе НКВД концерт, кто его мучил. Ездил на Мерседесе, в Париж заезжал, когда хотел. Господа, нельзя же всю жизнь сидеть в подполье. Времена меняются. Сами господа начальнички очень любили слушать Высоцкого в своих кабинетах, плотно закрывшие двери. Им же тоже интересно знать, что о них думают любимцы народа. Это не всегда им нравилось. Но тем не менее они его слушали, они его знали. И народ знал, что начальнички в курсе того, что поет Высоцкий. Он не был борцом за права человека, ни в коем случае. Но он был кристально честный человек внутренний. И он очень не любил любую фальшь, о чем часто пел. Не любил ножей, которые втыкают в спины и так далее. И тем не менее вот та песня, которую вы сейчас услышите, это не просто крик души, это откровение, на которое способны тысячи Есениных, собранных вместе, кони привередливые.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю. Пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте,
жалеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, не угощите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю.
Да, на такое откровение нужно подняться. Близок край, близок обрыв. Высоцкий это ясно ощущал, видел, чувствовал. И потом спел то, что вы сейчас слышали. Это очень трудно слышать спокойно. Мне совершенно трудно слышать спокойно. Невозможно просто. Для того, чтобы разрядить напряженность, которую создал я сам в одной из передач Владимиру Высоцкому, мы еще будем много о нем говорить. Я просто его очень люблю, так что я успею вам с ним надоесть. Думаю, что вы возражать не будете. Знаменитая венгерская цыганочка Аполлона Григорьева, вариант Высоцкого, коему заканчиваем передачу о незабвенном Владимире, Я это Анатолий Акамиров, кто ведет всегда записки Асы, и звукорежиссер Александр Цернец. Прощаемся с вами венгерской цыганочкой.
Хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натощак, или пьешь с похмелья. Да и раз, да и еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоф, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак. Дьяки курят ладан, нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да еще раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз. Все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит Ольха, а под горою вишня, хоть бы склон будить плющом. Мне бы то отрада, эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Эх, раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много. Все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами ягами, дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно вдоль дороги. Все не так, а в конце подавно и не церковь, и не кабак. Ничего не свято, нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много.